Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, дорогие друзья. Еще раз приветствую вас в Иосифово-Волоцком монастыре, где Радио «Вера» сегодня в гостях. Мы беседуем с наместником Свято-Успенского Иосифово-Волоцкого монастыря архимандритом Сергием Воронковым и советником при ректорате Российского университета транспорта, генеральным директором фонда наследия митрополита Петерима Александром Выгнановым. Александр Полонович, вы рассказывали перед этим небольшим перерывом, что владыка Петерим неоднократно и вообще любил служить в университетской церкви. А сейчас, входя в Иосифово-Волоцкий монастырь, ну вот мы здесь видим две скульптурные композиции. Одна у входа в полный рост, это преподобный Иосиф Волоцкий, основатель монастыря. А когда мы входим внутрь обители, ну, одно из первых, что мы видим, это бюст, и это митрополит Петерим. Напомним, с 89 по 2003 год владыка был наместником монастыря, но об этом времени мы чуть позднее поговорим с отцом Сергием. А вот как памятник ставили?
Если вы говорите сейчас о памятном бюсте митрополита Петерима, то, конечно, это была одной из задач нашего фонда наследия митрополита Петерима. Могу сказать, конечно же, в этом принимал участие и коллектив всего университета. Несколько лет назад по нашей инициативе МИИТовцы сделали небольшие пожертвования, и нам удалось собрать определенную сумму. И достаточно талантливому, хорошему скульптору Алексею Андреевичу мы поручили сделать этот бюст. На наш взгляд, бюст удался. Многие, тот, кто уже увидел его, так сказать, в фотоизображениях, звонят и сообщают о том, что вообще бюст – вот действительно тот Петерим, который каждый для себя представлял в душе. Его образ. Если говорить о при входе, вы говорили о выдающемся памятнике, таком большом памятнике Иосифу Волоцкому, то могу сказать и к этому памятнику, его сооружению имел отношение наш университет, и там имена, скажем, тех, кто соучаствовал активнейшим образом в создании этого памятника, восстановлении его, числится и фамилия нашего ректора Бориса Алексеевича Левина. Ну, который, правда, уже 2 года, как является президентом нашего университета, но в тот период был ректором. Здесь, если вы по пути в трапезу, наверное, видели крест. Да?
Да, да.
Гранитный крест. Ну, это тоже в некотором смысле не дело рук наших, но это наши инициативы, естественно, организационная помощь, всяческая другая, для того, чтобы этот крест здесь появился. Сделал его выпускник нашего университета Найвальд. И этот крест воздвигнут в память о всех игуменах этого выдающегося монастыря.
А какие у фонда планы по продолжению увековечивания памяти?
Я могу сказать одно, что мы предполагаем, и сейчас уже работы такие проводятся, установить памятник в центре города Волоколамска. Сейчас мы готовим еще один фильм, который рассказывает вообще о его пути, выдающемся пути нашего богослова и иеромонаха. Следующее на очереди – это мы готовим большую конференцию, где будет не только, так сказать, отдана дань тому, что в человеческом общении, в кругу, так сказать, его коллег и, прямо скажем, его паствы, мы хотим все-таки сделать серьезный анализ его богословского наследия. И эту конференцию мы хотим приурочить к 95-летию владыки Петерима, который, как вы понимаете, наступает в следующем году. Значит, традиционно мы, естественно, будем проводить памятный вечер, связанный с годовщиной кончины владыки Петерима. По весне мы проведем также чтение его памяти. Ну, вот не только это. У нас с ним была задумка при общении, что вообще хорошо бы здесь было организовать, используя округу, конечно, и сам Волоколамский вообще район, для того, чтобы организовать православное паломничество сюда. Часть уже вот игумен, отец Сергий, многое сделал. Построена гостиница. Очень много делается, вы знаете, по благоустройству самого монастыря. Он выглядит достойнейшим образом. И вот сейчас мы предполагаем, что группа студентов под руководством опытных преподавателей в течение вот этого ближайшего учебного года сделает и выполнит комплексный проект. Это кафедра «Сервис и туризм», который позволит нам каким-то образом дать предложение руководству и Русской Православной Церкви, и отцу Сергию, с тем, чтобы можно было организовать паломничество в этот замечательный, совершенно памятный монастырь, который, как вы правильно сказали, один из самых выдающихся монастырей нашей Русской Православной Церкви.
Ну что ж, спасибо большое, Александр Полонович. Тогда мы вас, наверное, отпускаем.
Да.
Спасибо за эти воспоминания, рассказ про митрополита Петерима. А с отцом Сергием мы сейчас продолжим говорить о митрополите Петериме, о монастыре в годы его игуменства и о том, как вообще Волоколамская земля с ним связана.
Спасибо.
Итак, мы продолжаем беседовать с наместником Свято-Успенского Всеволодского монастыря, отцом Сергием. Мы, когда с вами говорили в начале программы про историю монастыря, остановились в 18 веке, но это такая, наверное, история общеизвестная. А вот уже история монастыря в 20 веке, тем более, что именно возрождение обители связано с митрополитом Петеримом, о котором мы сегодня говорим. Вот давайте про это подробнее поговорим. Когда монастырь был закрыт?
Закрыт был после революции в 1920 году. Была организована сначала после закрытия артель, но артель тоже недолго просуществовала, к сожалению. Вот, всех разогнали. И здесь был организован сначала детский какой-то приют, потом... Здесь, почему здесь улица называется Дед Городковская, был организован для детей такой детский дом, который... Здесь школа потом в этом здании, в монастыре была, и в скиту, и таким образом собирали бездомных детей. Здесь их учили, вот, и это было на протяжении какого-то лет, да, сейчас вот нам прислали, точнее не прислали, привезли, фотоальбом был 1952 года, здесь детский лагерь проводился, вот,
какой-то после,
воинской части.
Это послевоенная потом. История.
Ну да, это после, довоенная это было, здесь вот у нас, надо упомянуть, что владыка Петерим в свое время организовал музей Библии, практически единственный в России полноценный музей Библии. Он здесь сейчас вот открыт у нас. Просто он был после, к сожалению, владыка Петерим вместе с, тоже с выдающимся деятелем церкви архимандритом Иннокентием Просвирным создавал этот музей. К сожалению, потом и умер отец Иннокентий после побоев, к сожалению, здесь в монастыре. Долго лечился, ну так вот он. А такое, к сожалению, было такое дело. Потом в музее был пожар и был сложен. И когда мы уже приехали в монастырь, заново организовывали этот музей Библии, нам очень помогла Поздеева Ирина Васильевна. И вот она сохранилась воспоминание. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны она здесь жила, девочка. Здесь жила потомка мама, ее здесь в детском доме была врачом.
А территория была оккупирована?
Во время Великой Отечественной войны, да, ненадолго была оккупирована. И здесь...
А что здесь было при немцах, неизвестно.
В Старобратском корпусе, говорят, у них был госпиталь. Сохранились видеосъемки, как здесь ездят. Нет. Буквально год или два назад в интернете выложена съемка немецких этих вот,
которые
снимали документалистов, да, в хорошем качестве. По-моему, называлось как-то с камеры по Европе, ну что-то такое. Вот они везде ездили, снимали такой вот, как хорошо наши вот воюют немецкие части.
В частности, были какие-то хроники из
монастыря. Да, и как-то было снято около монастыря, был вид, и вот Теряевик они проезжали. То есть, немного был снят монастырь. Ну и по каким-то воспоминаниям известно, что здесь-то не был какой-то госпиталь, ну и на досуг они были. А так вот эта вот Ирина Васильевна вспоминает, как из бомбежки были, как они прятались, как, вот, как видели, как наших вели мимо монастыря вот, по дороге наших пленных солдат, как они тут в башнях, как скрывались от бомбежек, и там в башне нашли какую-то замерзшую картошку и так выживали. Ну, то есть, как-то образом они здесь вот... Детский дом-то был организован еще до Великой Отечественной войны.
Здесь еще ведь удивительная история разрушения колокольни. Почти 80-метровая колокольня стояла в монастыре. От нее только первый ярус, к сожалению, сейчас можно увидеть. Не знаю вообще, есть ли в планах воссоздания. Я понимаю, что это очень дорого и долго.
Есть сложности, но в свое время губернатор когда был Громов в Москве, он выделял деньги на проектные работы. К сожалению, деньги были освоены, но проект не был, не прошел все экспертизы. И этот проект просто, деньги были освоены, просто положен в архив.
Ну, то есть, в общем, надежда, конечно, есть.
Надежда есть, это возможно восстановление, но мы просим благотворителей, потому что по государственной программе мы стоять не можем, нам отказывают, потому что это по государственной программе помощи государства, она не проходит, потому что это уже воссоздание, не реставрация, не реконструкция.
Ну, а так что-то первый ярус есть ее.
В том-то вся и суть, это большие проблемы, потому что Министерство культуры поставило это как объект охраны, и не только сам первый ярус, но еще фундамент. И как подходить теперь к этому, есть большие сложности непонимания, с одной стороны, с другой стороны, не было до конца обследования, когда даже деньги были освоены, до конца не было обследовано все, что у нас находится под колокольником фундамента, потому что фундамент был, скорее всего, только валунный, а там дальше идет у нас, как здесь везде, плывун, и, может быть, еще организовалась какая-то линза воды. Ну, то есть, очень сложное непонимание до конца. Не было до конца все это обследовано, как положено, как нужно. А дело в том, что есть фотографии, что... Почему надо обследовать фундамент? Потому что фотографии, когда колокольник наклонен. То есть, есть еще...
Это еще старые фотографии.
Да, дореволюционные фотографии. И есть в описаниях монастырских, что их в свое время... в 1800 каких-то годах, сначала ее там укрепляли, не укрепляли, это пытались там валуны наложить как бы вокруг, чтобы укрепить фундамент, то еще что-то потом убирали, чтобы разгрузить, то еще как-то, но все равно она наклонялась, потому что она первоначально она не планировалась.
Не была рассчитана такой высокой.
Да, ее сначала делали, например, в 3 яруса. Потом настраивали еще раз, потом настраивали два, и так получилось, что настраивали.
В 18 веку она приобрела. Посмотрите, да. Найдите старые фотографии, она
да,
очень
она
красивая.
Так получилось, что ее настраивали, потом оказалось, что фундамент не выдержал, она сейчас наклоняется.
Но удивительная история разрушения, я, к сожалению, сейчас не помню, как звали того человека, красноармейца, верующего, которому поручили взорвать ее. Он ее, надо сказать, взорвал.
На самом деле непонятно, насколько был он верующий, но
он
дело в том, что был приказ.
Да, 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 там же, вы знаете, да, его последующую
да,
историю?
Да. Ну, что он эмигрировал в Америку. И там...
Да, он попал в плен, он сумел выжить в плену благодаря иконе. Его не расстреляли, потому что у него нашли икону. И вот я не знаю всех перипетий этой истории, но вот как-то эта икона помогла ему избежать расстрела.
Да, и потом он в Америке издал дневник. И вот он там описывал, каким образом была взорвана колокольня. Как раз был приказ, отступающим нашим войскам, как раз им был дан. Здесь они должны были взорвать колокольню и еще что-то, какое-то там связанное с какой-то подстанцией.
Ну, он вел такую активную достаточно христианскую деятельность потом в эмиграции.
Возможно, да. Но, по всей видимости, у него какое-то было искусствоведческое какое-то образование, потому что во своих дневниках он описывал, вот как жалко, вот так, такой-то зодчий строил, нам надо взорвать. И он описывает свои переживания в этом плане. Он хотел, как бы сказать, закладывал так заряды, чтобы перегородки межэтажные
рухнули.
Чтобы не было возможности подняться наверх. Но, видно, не подрасчитали, и колокольня после взрыва сложилась, и было просто груда кирпичей. Все, что... И то, что вот мы сейчас видим, осталось, к сожалению, таким образом.
Ну, как в Ново-Иерусалимском монастыре еще, когда, я помню, до всех реставраций приезжал туда, там тоже эта груда так и лежала с военных времен.
Ну да, ну у них, видите, все это решилось все-таки... Там полностью реставрация, восстановление, все, что там есть, конечно, не могло колокольня не восстановиться. Ну вот у нас немножко сложнее, у нас нет такого финансирования, а то финансирование, кстати, есть, оно что-то не подразумевает восстановление колокольни. Поэтому все остальное что-то реставрировать можно, памятник культуры, но колокольню, к сожалению, нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы беседуем с архимандритом Сергием Воронковым, наместником Свято-Успенского и Всеволодского монастыря. А как митрополит Петерим, почему, вернее, митрополит Петерим был связан с Волоколамском? Понятно, что у него был титул Волоколамский, впоследствии Волоколамский и Юрьевский. Но ведь, если мы посмотрим, очень многие нынешние архиереи, викарные архиереи даже имеют титулы по городам Подмосковья. И многие из них в этих городах даже не бывали.
Да, ну здесь ситуация была немножко другая, на самом деле. потому что владыка Петерим был видным архиереем, и даже, говорят, баллотировался на патриарший престол, когда в 90-м году избрали патриарха Алексея II. Вот. Был видно архиереем, деятелем церковным. И там сложилась двойственная ситуация. Может быть, не сразу, когда после 63-го года, в 63-м году был рукоположен епископ Волоколамский. Не сразу, но сложилась такая двойственная ситуация. То есть, с одной стороны, был архиерей, который, как и сейчас, заведует московскими всеми приходами.
Московского митрополит Крутицкий-Коломенский, да, под Москвой.
Да. Вот. А в то же время здесь в Волоколамске сложилось такое еще двоевластие. Волоколамские приходы были отданы под руководство еще и владыки Петерим.
То есть он сам фактически управлял епархией в епархии.
Ну да, то есть не епархия, а вот именно этим, можно сказать, районным церквями он как бы курировал. Приезжал в этот главный собор Волоколамский на Возмище, там у него была келья, другие тоже здесь вот...
Язвище – знаменитый приход. Да, вот да. У вас даже фотография, по-моему.
Да-да-да. Вот, Язвище... Язвище здесь, как раз здесь храм не закрывался, и здесь в Спирово тоже он служил, храм чудотворный образ святителя Николая, очень известный, владыка Петерим восстановил крестный ход, раньше он был до революции из Волоколамска с этим образом, теперь он из Спирова проходил. Вот таким образом он приезжал и служил во всех храмах, здесь именно руководил и таким образом. С одной стороны, они принадлежали...
Московско-Коломенский,
да. И в то же время ими руководил владыка Петерим. Здесь как бы сложилось такое, можно сказать, двоевластие.
А как так вышло, что владыка стал и наместником монастыря?
Ну да, именно в 1989 году владыка Петерим, так как он входил в фонд культуры, там он познакомился с Раисой Максимовной Горбачевой. Вот, потом стал депутатом от фонда культуры. И таким образом он как бы был вхож в власть. И вот именно через этот канал он попросил вернуть монастырь в церковь. Потому как здесь была, грубо говоря, епархия, его вотчина. Таким образом он много раз приезжал в монастырь, хотя здесь была школа, детский дом. При его содействии сначала был переведен в Волоколамск детский дом отсюда. А в этом здании здесь была еще продолжалась школа. Поэтому в Теряеве была отстроена его также ходатайство школа, и в 89-м году, и потом здесь, ну, здесь немножко сначала сложилась странная ситуация, потому как в то время владыка Петерим заведовал издательским отделом Московской патриархии, и монастырь, как бы церковь передавался опосредственно через издательский отдел, то есть каким-то образом монастырь передавался издательскому отделу. Но потом каким-то образом, потом все-таки было переделано, но все равно таким образом, возможно, наверное, только таким образом можно было передать церкви. Вот. И в 1989 году монастырь передали, владыка переехал сюда. Ну, у него он же служил еще в храме Воскресения Славущего в Москве и здесь. Но его часто послали такие командировки, ну и какой, в первое время он был еще в издательском отделе, работал. И он на столе, сколько мог, он появлялся. Но не так часто, как возможно было, но все равно здесь он все, что можно было, он делал, он, можно сказать, по воспоминаниям того времени, он жертвовал после практически своими, ну, всем своим, что можно было здесь, чтобы каким образом здесь начать.
А вы стали насельником монастыря еще при владыке? Нет. Или сами на Сторожевском?
Сторожевском, да, в Сторожевском, до этого еще на Афонском подворье. Вот. И потом мне назначили уже после смерти владыки сюда. Вот.
Вы с монастырем тогда не были знакомы?
С монастырем нет, владыку я видел, конечно, на богослужениях.
А, вот, конечно.
Безусловно. Да, ну, безусловно, и на патриарших служениях, и когда патриарх служил в Сторожевском монастыре, тоже приезжал. Сам владыка Петерим участвовал в открытии, можно сказать, ну, приезжал, когда открывался сам Сторожевский монастырь. Ну, то есть, как-то здесь вот, как бы, перекликания такие есть, ну, все равно, как бы, ну, все владыку Петерим, конечно, знали.
Конечно.
Я его первый раз увидел, когда он приезжал Донской монастырь, это было то 90-й, то 91-й, год, первый раз увидел такой архиерей, величество, красиво, с большой седой бородой, конечно.
С усами, самое главное, с усами, усы вот эти, бородой, да, большие. Такой,
вот, ну уж прямо такое, как раз...
А сейчас в монастыре есть насельники, которые еще жили здесь, служили да, при владыке?
Не служили, да. Здесь при владыке у нас есть братья, которые были. Но в то время они были как послушники, как трудники. К сожалению, когда мы пришли сюда, нас перевели, так как владыка числился в братья один.
А, даже
то
так.
Есть были трудники, послушники, но в числе братьев был один. Вот. И были еще сестры. У нас так получилось, что отец Иннокентий Просвирин сюда каким-то образом привез с Игнахием Антонием, ну, не знаю, там, кто называется, схигумени. Вот. К ней начались собрались сестры. Таким образом, здесь вот собралось еще сестричество, которое здесь трудилось. А при владыке Петериме, к сожалению, здесь приходил братья из Валаамского монастыря, присылалось. Но никто не задержится, потому что владыка был очень строг к подбору братьев монастыря. Вот. И были трудники, послушники.
Несмотря на его мягкость, о которой все говорят, требовательность, но мягкость в отношении людей, которые с ним работали в издательском отделе.
Да, Василий Мельничев, он, конечно, был дипломатом, был добрый, обходительный, вот с такими людьми, с мирскими. Но, видно, к братьям, к подбору братьев у него был очень такой серьезный подход. И, к сожалению, так вот... Нет, на самом деле... Был отец Василий Радиакон, сейчас уже покойный, вот, он здесь пострижен, еще один Радиакон был, но когда приехали, их уже не было, и числился, к сожалению, только отец, только сам владыка, был отец Севастьян, но он был больной, он переводился то в Лавру, то на лечение, и так как и он тоже не числился, хотя он есть здесь, живет недалеко, но он, отец Севастьян, иеромонах, он как бы, ну, на больничном, у него... болезни.
А как службы проходили, если владыка же в монастыре, в общем-то, бывал от случая к случаю, наездами, потому что...
Ну да, здесь, слушали, был, Москве, здесь приходили морские священники одно время, вот, отец Владимир Митякин потом здесь был, потом уехал, потом здесь был отец Александр, ну, таким образом какие-то были, как бы, сторонние священнослужители, так, можно сказать, командировочные или временным образом. Вот. И, ну, службы были, проходили. Тем более, когда собралось здесь сестричество, они могли и петь здесь, и читать, управляли службой. Так что служба была.
Но при этом, несмотря на всего лишь 14 лет, те 14 лет, которые владыка здесь был наместником, несмотря на то, что у него было огромное количество послушаний везде в Москве, как я уже сказал, за границей, память о нем в Волоколамске, в монастыре, она не просто жива, но вот мы сегодня говорили с Александром Павловичем Выгнановым, который вместе с фондом много всего делает по увековечению этой памяти, но память действительно живая, она поддерживается.
Конечно, конечно. Здесь вот вы сейчас находитесь в его келье. Здесь вот келье, мы оставили как мемориальную его, здесь собрали его вещи. В музее Библии целый зал посвящен владыке Петериму. Сейчас вот установили бюст. Мы очень чтим память владыки, и все, что он начинал, мы вот стараемся продолжать. Продолжать реставрацию монастыря, продолжать вот его дело с музеем Библии, издательство. Проводим конференции, которые владыка начал в свое время, научно-практически по истории монастыря, по установлению монастыря. Ну и как бы мы живем. Дело в том, что владыка заложил основание, начал восстанавливать монастырь. Вот этот корпус он пригласил... Он в этих командировках он познакомился с фондом веломузыка в Германии, которые организовали фонд и сбор денег, и этот корпус, они на это средство здесь установили. Потом, конечно, владыка сделал самое, может быть, главное, значимое, такое, может быть, как сейчас модное слово, знаковое сделал такое событие для нашего монастыря, были обретены мощи Иосифа Волоцкого. Понимаете, вот до 2001 года...
Мы а где они были обретены?
В соборе. То есть, до 2001 года, когда они были под сподом.
Ну, знали, где это было известно.
Приблизительно, место. Да, место, потому что есть фотографии, где стояла гробница сверху. И по всем, как бы сказать, предположениям, описаниям и логическим каким-то исследованиям, пониманиям, там должна быть мощь. Но так как было при Петре Первом такое событие, что их называют лжеобретением, был такой архимандрит Герман, который тоже хотел... обрести мощь преподобного. Архимандрит был настоятелем здесь этого монастыря нашего. А при Петре Первом все это было категорически запрещено. Вот он вот как бы обрел, говорят, но так как потом была комиссия, его разжаловали, как бы сказали, чтобы обратно захоронить, а его сослали на север куда-то, чтобы вообще его, ну то есть как бы сказать, строгое прещение были таким
образом. А как вы обретали?
Вот, значит, начались археологические раскопки в Нижнем храме. Вначале они начались как бы полностью по периметру, было сделано много открытий, были найдены другие захоронения, царевича Феодора, архиерейские захоронения. Вот, был найден фундамент первого каменного храма, потому что никто не знал, где был первый каменный храм Успения, который списывал Дионисий сам. Вот. И потом уже, когда подошли к этому месту, где должны быть, ну, владыка помолился и начал говорить, давайте там раскопать. Действительно, нашли те подзахоронения, которые упоминаются при Петре Первом были. И когда начали опускаться, дальше и нашли мощь. Потом было 2 года, судмедэкспертиза проходила, и уже после обретения в 2001 году, только в 2003 году все было доказано.
А как судмедэкспертиза может доказать подлинность?
А по житию еще. Вот у нас есть в музее, например, Вериги преподобного, есть храм Вериги железный. Вот эта частица этого железа была на ключицах найдена. По болезням. Вот какие-то болезни упоминаются в житии, да. Описаны. Потом в костях это все можно обрести. Какие-то болезни. Потому что преподобный, например, очень сильно болел головой. У него голова болела, он почти не продвигался. Было очень тяжело перед смертью. Потом там еще какие-то. То есть, это было сопоставление с житием. То есть, было, да, никаких противопоказаний нет. Во-первых, на том месте найдены, они были нетронуты. Найдены. И все, как бы сказать, все было как бы проведено по... к тому приведено, что именно это мощь преподобного, и Святейший Патриарх дал благословение почитать, и потом сейчас мы уже можем прикладываться уже к своим мощам.
Ну что ж, спасибо большое, спасибо, отец Сергий, за возможность приехать сюда, в Иосифоволжский монастырь, за приглашение. Напомню, что сегодня мы беседовали с архимандритом Сергием Воронковым, наместником Свято-Успенского Иосифоволжского монастыря, а также с советником при ректорате Российского университета транспорта Александром Аполлоновичем Выгнановым. Александр Аполлонович еще и генеральный директор фонда «Наследие Мессидора митрополита Петерима». Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. Я Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».